собственный бизнес или семья, стать родителем или дизайн-директором.
Вместе с мамой онлайн и сервисом по развитию карьеры H мы решили ответить на эти вопросы. Меня зовут Герман.
А я Даша. И это подкаст «Абсолютно непланируемая история» от продуктовой лаборатории «Миш».
Мы поговорили с 9 героинями, которые успешно совмещают в себе любовь к детям и любовь к карьере. И тем самым они помогли нам развеять популярный миф об их несовместимости.
Я для подкаста попрошу тебя представиться, расскажи о себе.
Меня зовут Наташа Кинчук. Спасибо, что позвали в подкаст на такую важную тему. Я сейчас основатель иллюстраторского агентства Бэнбэнк и дизайн-студии Лунатум и журнала Лунатум Мэг. Это журнал про искусство и философию. До этого я создала вместе со своей подругой Олей Морозовой школу дизайна Бэнбэнк Education. И, опять же, вместе с Олей мы сделали 3 фильма про дизайн. 100 лет дизайна, 33 слова дизайне, либо так.
Да.
Наверное, так.
Здорово. Наташа, помимо всего этого, ты еще мама. Сколько лет сейчас твоему сыну Марку? Сколько ему?
Марку 9 лет.
Ого.
Получается, я открыла школу Бэнбэнк Эдьюкейшн, когда Марку было 1.5 года. Не то чтобы, да, ребенок как-то помешал, наверное, даже помог в каком-то смысле. А расскажу, скорее всего, про это позже.
Да-да.
Да, Марку 9 лет, у него аутизм. То есть он особенный ребенок.
Наташа, это ты многократно говоришь в интервью, что ребенок с аутизмом требует больших усилий, и а у тебя еще как бы такие сверхзадачи стоят, реализованные сверхзадачи, как фильм, как открытие своей студии, школы, одной из самых успешных школ на рынке. Я думаю, что это не секрет. Как тебе удается все это совмещать? Может быть, есть какой-то секрет в этом?
Каждый раз хочется ответить, что очень плохо. Ну, потому что, естественно, как уважающий себя перфекционист, мы не можем быть довольны тем, что мы делаем ни в одной сфере. Естественно, комплекс про то, что я плохая мать, он со мной всегда. Вот, и приходится каждый раз совершать усилия, напоминать себе о том, что, ну вот смотри, ты делаешь А, Б, С, Д, З, X, W и так далее. Да, это сложно, но я не думаю, что помешала именно работа каким-то образом или вообще она как-то влияет на это. Думаю, что это просто связано именно с комплексом перфекциониста. Вообще, мне кажется, что я неплохо справляюсь. Вот если именно с точки зрения разума рассуждать, я думаю, что я молодец.
Я думаю, что так. Думаешь, не только ты.
К сожалению, приходится получать извне это подтверждение, ну, потому что не присваиваться эти достоинства.
Я, возможно, местами буду задавать какие-то очевидные или глупые вопросы. Как у тебя организован быт из самого простого? Он делегирован, получается, или нет?
Ну, тут можно сказать, что есть несколько жизней, потому что я еще 1.5 года назад жила в Москве, и часть быта была делегирована. По-другому все устроено. Потом 1.5 года назад я переехала в Италию и развелась с мужем, и заново нашла там всех специалистов и прочее. Часть быта делегирована тоже, но я специально переехала в Италию, чтобы стараться, как можно... специально пойдала в школу, чтобы как можно больше времени проводить с ребёнком. Не могу сказать, что это получается, потому что ну, в связи с разводом случился co-parenting, тоже новое слово. Но в целом, да, сейчас мне кажется, что я прошла вот этот этап, который мне был очень нужен, потому что аутизм требует довольно большого количества средств для его поддержания. Мне приходится платить за всех специалистов во всех странах. К сожалению, и в Италии, и в Израиле, и в Америке, и прочее. То есть везде нужны деньги. Поэтому ну, продажа школы, это в том числе еще была такая помощь финансовая, которая мне помогает, собственно, сейчас проводить время с ребенком.
Ты сказала о том, что больших денег требуют специалисты. Получается, это какой-то набор специалистов каждый день, какой-то регулярной основе?
Да, сейчас в современном мире одна из самых рабочих теорий, что детьми с аутизмом нужно заниматься поведенческой терапией, называем АБТВ-терапией. И в идеале это 40 часов в неделю. Ну, 40 часов в неделю — это рабочий. Очень много времени. Один час ну, стоит довольно много денег. В России тогда, когда мы только начали этим заниматься, 7 лет назад. А ты стоила, по-моему, 1000 рублей в час. Вот. Ну, соответственно, 40 часов в неделю математика, например, да. Такая. Мы не занимались, конечно, 40 часов в неделю, так же, как и сейчас. А, вот. Но тем не менее, то есть у Марка сейчас 5 раз в неделю по 3-4 часа биотерапии, плюс няня, которая тоже знает. Да и мы, как родители, которые уже давно в теме, стараемся это все очень соблюдать сами.
Mm-hmm.
Кроме этого, это еще логопеды, специальные специалисты, которые помогают учиться плавать, сквадром, пение и так далее. Вообще, Марк довольно счастливый ребенок, и он постоянно занимается.
Кстати, а как у Марка, наверное, в другой языковой среде?
Да, ему было сначала очень тяжело, и в прошлый год была такая мощная катастрофа для всех, и для школы тоже. Мы боялись, что не справится, потому что Италия считается максимально инклюзивной страной, и здесь нет пошедших домов, потому что особенно люди живут среди людей. Особенное пространство, потому что здесь, как ты правильно вначале сказала, дети, ну, они где-то существуют в невидимом мире.
Mm-hmm.
Город для взрослых. Хотя удивительно, что Москва в меньшей степени оказалась, mm-hmm. потому что в Москве детских площадок, всяких прекрасно. Да, первый год было ужасно. Были срывы и так далее, но там понятно, что еще там развод родителей.
Mm-hmm.
Но в итоге оказалось правильным решением, потому что итальянский язык проще для ребенка, чем русский.
Вот это да.
Потому что все вот эти окончания, типа ты спишь, я сплю, то есть приходится отвечать, склоняется роды и прочее, а в итальянском или там в английском ты говоришь sleep. И все, и тебе не нужно что-то mm-hmm. делать. То же самое с чтением. То есть он уже читает по-итальянски, уже не может читать по-русски, потому что любопытно. Любопытно угадали еще из них.
Здорово, да. Вообще, в принципе, про язык это же так интересно, что изучение и попадание в другую языковую среду помогает восстанавливать мозг. Одна журналистка рассказывала об этом, она получила повреждение, на нее напали. Она восстановила когнитивные функции мозга благодаря тому, что поехала в другую, принципиально другую языковую среду.
Да, мне кажется, что я теряю способность изучать языки. Потому что да, забываю слова.
Так бывает, ничего страшного. Наташ, тяжело ли было начинать школу, имея такого маленького ребенка 1.5 года? Как это было, если вернуться в твое прошлое? Что тебя подтолкнуло к созданию школы?
Это не было связано с Марком, это скорее было очевидное развитие mm-hmm. бизнеса, имеется в виду ресторанского агентства, потому что мы уже тогда проводили лекции mm-hmm. у себя бесплатно, делали мастер-классы и так далее, потом просто решили еще и открыть школу. Но скорее просто я никогда не переставала работать. То есть даже когда я только родила Марка, я все равно читала почту и так далее. То есть, когда у тебя свой бизнес, mm-hmm. наверное, это ни для кого не секрет. Ты всегда на связи.
Yeah.
Не очень понятно, что такое отпуск. К любой проблеме ты подключаешься из любой точки мира. И мне кажется, в своей жизни даже сутки я не была не на связи. Поэтому так. То есть не то, что я не ходила в офис, но при этом, как пандемия показала, не то, чтобы мы все стали менее эффективны mm-hmm. с учетом того, что мы ходили в офис. А создание школы — это... Ну, я еще не знала, что у Марка аутизм, когда мы открыли школу. Mm-hmm. Через полгода только я с этим столкнулась. То есть это скорее была такая душина в том плане, что ну, у тебя переключается мозг, ты занимаешься как еще один ребенок. То есть у меня просто, условно говоря, было 3. То есть если студия совсем выросла, она уже большая, mm-hmm. 16 лет, то новую школу, как раз я даже продавала ее, как давала просто своего ребенка в чужие руки, который вырос. Но это скорее дало, как иметь несколько детей.
Ну да.
Это такая история. Каждая из которых ты любишь.
Тогда давай мне еще самой лично тоже интересно поговорить о твоих совсем маленьких детях, Лунатуме. Как он? Это же журнал и студия сейчас. Как вы живете вообще? Как у вас дела?
Запустили мы, собственно, ровно тогда, когда продали школу, потому что в школе я как раз занималась, кроме прочего, тем, что записывала интервью с разными дизайнерами, художниками. Далее. Мне очень это нравится, мне везет людей. И, собственно, таким образом я и находила в школу сюда преподавателей. То есть сначала с ними разговаривала, потом все вкусное приносила в дом. И, собственно, то же самое было еще и в студии и так далее. Просто тогда камеру мы не ставили рядом. Поэтому, естественно, продолжением стало сделать просто какой-то уже свой журнал, в который я буду складывать эти интервью уже на английском языке и только. Поэтому мы открыли Lunatum Mag. Там довольно много уже статей и несколько интервью. Параллельно я запустила создание нового фильма. Он будет про стулья.
Вот.
Там будет интервью с дизайнерами и с философами, как раз на разных языках, то есть не только на русском. Прикол в том, что наши первые фильмы, они были, опять же, с русскими дизайнерами, с русскими иллюстраторами и так далее. Но кроме первого фильма, он был 100 лет дизайна, он был про историю мирового дизайна, но при этом рассказывали про него все равно русские ребята. А 33 слова и лепота — это была именно попытка понять, что такое быть русским, что такое русский дизайн, русская эстетика и так далее. А дальше мне самой для себя даже внутри захотелось представить больше, попробовать даже на ту же Россию, на себя посмотреть извне, пообщавшись с людьми на других языках, шире посмотрев на мир. Вот, поэтому я придумала фильм про стулья. Еще давно его придумала, еще до лепоты, просто я не знала, что я буду записывать с ребятами на итальянском, английском. Так или...
Здорово.
А, вот, поэтому Lunatum, собственно, пока маленький. Это такой мой сайт-проект, в котором Наташа познает мир, я его так называю. А Lunatum Studio — это, собственно говоря, то же самое ресторанское агентство Бен Бен, просто мы себя позиционируем как Lunatum на иностранную аудиторию.
Ты сама затронула тему про стулья. Я когда готовилась к этому интервью, просмотрела и встречала еще до этого там стикер, у тебя стоит статус со стульями. Это несмотря на то, что это не относится вообще к теме нашего с тобой сегодняшней встречи, мне очень лично интересно, почему стулья?
Ну, тут, да, просто тема напросилась сама собой. Я училась, когда на философском факультете, то примерно все преподаватели, когда рассказывали какую-то философскую систему, они говорили, например, стул. И начинали объяснять там какого-нибудь Киркегора, Платона или Гуссерля на примере стула. И то же самое с дизайнерами. Когда ты с ними говоришь, они говорят, вот возьмем идеальный предмет — стул. Каждый дизайнер мечтает создать свой идеальный стул. Поэтому мне как раз хотелось поговорить с философом просто. Потому что я люблю философию, читаю книжки. И именно на примере стула посмотреть, как философы смотрят на мир сейчас. Может быть, чтобы они объясняли, как, что они думают про эстетику в целом, функциональность, про объектность мира. А дизайнеры фантазировали про идеальный стул, что первичная функция.
Здорово. Наташ, ты можешь себя назвать человеком расписания?
Я даже не знаю, что сказать, потому что я привыкла про себя думать как не про человека расписания. Но когда я приближается понедельник, у меня расписаны все дни уже до воскресенья. Поэтому, наверное, ну, но не то, чтобы я сильно пользуюсь этими разными штуками, кроме календарика простого обычного. У меня есть стандартные 2-3 встречи по студии, распланировано расписание ребенка, учеба. Мне сейчас довольно много времени занимает обучение языку. По 3-4 часа в день где-то в среднем. И спорт.
Здорово.
Встречи с какими-то новыми людьми, с друзьями. Я здесь обычно, как действительно человек, не могу сидеть вместе. Сделала чат на уже на 80 с лишним человек. Только условно там дизайнеров, художников и так далее. Для поддержания вот этой коммуникации тоже. Сейчас стараюсь пореже, но 1-2 раза в неделю с кем-то встречаюсь. И музыка.
Еще и музыка. Инструмент какой-то или вокал?
Нет, это не инструмент. Я просто я придумала себе, что хочу жить в Милане, потому что я хочу ходить в Ла Скала. Вот. Поэтому я периодически хожу то в Ла Скалу, то в консерваторию. Но один раз в неделю у меня примерно получается.
Мне кажется, это потрясающая статистика. Очень успешная. Наташа, ты как человек, который, наверное, из всех гостей, с которыми я общалась, у тебя, наверное, самый хеликоптер-вью относительно рынка. Как ты думаешь, вообще много ли у нас женщин в индустрии с детьми вообще?
Знаешь, мне кажется, что когда я родила Марка, ну, мне кажется, мне точно, у меня из подруг ни у кого не было детей вообще. Потом они как раз начали появляться. Я смотрю, как девчонки по-разному с детьми себя ведут, но при этом никто из них не ушел из карьеры.
Здорово.
Кто-то просто, ну, скорее, больше времени проводит с ребенком, чем я проводила, что, опять же, бьет, по-моему, комплекс плохой матери. Вот. Но все остались руководителями и прочее. Не могу сказать, что много в целом детей в индустрии.
Да.
И мужчин, и женщин тоже. Колени эгоисты.
Может быть. Я, кстати, вот мужчин, я многодетных знаю несколько. 4-3 ребенка. А вот женщин, я только знаю, что вот Саша Королькова, вот мне уже, когда я обсуждала эту тему, что у нее вот двое детей. Вот. А так все, у всех остальных либо один, либо ноль. Как будто бы не child-friendly среда.
Ну, дизайнеры, мы же все инфантильные.
Ну да.
Нам же нужно быть открытыми к миру.
Разве ребенок закрывает тебя от мира? Мне кажется, наоборот.
Ребенок открывает тебя от мира, но вот бы дизайнеры были еще и духовными. Они часто это просто скорее про эгоизм такой детский, что все мне никакой ответственности дополнительно не надо. Скорее, те люди, которые руководят бизнесом, да, они понимают, что ну окей, типа еще один проект. Придумай, как все это сменеджерить. Мне кажется, примерно так думает любая мама, которая уже чем-то руководила, потому что это просто ну окей, там какой-то может быть менеджмент, сложный проект, может быть, очень сильно сложный проект. Но она точно знает, что она с этим справится, каким бы он ни был. Вот плюс там еще столько любви идет, что это все проект, кроме прочего, еще очень приятный. То, мне кажется, в целом поколение очень эгоистичное и потребительское скорее. Я, мне.
Наверное, я с тобой соглашусь и разделю твое мнение в этом плане. Сложно его не разделить отчасти. Что бы ты посоветовала женщинам, которые сейчас думают о том, чтобы завести ребенка? Может быть, у них уже есть ребенок, и они сейчас находятся там в декрете или только планируют выйти. Какие вопросы себе задать для того, чтобы выход на работу не стал стрессом, и ты вот с этим вопросом, что я плохая мать? Потому что, мне кажется, это повсеместный вопрос тех женщин, которые работают, которые выбрали не только ребенка, но и работу. Как им, наверное, чувствовать себя спокойно, на что им обратить внимание, чтобы не потеряться?
Очень хороший вопрос. Для меня очень сложный, потому что я, конечно, очень хотела завести еще ребенка, но, к сожалению, не вышло. И я бы скорее сказала, есть ли у тебя время и достаточно ли в тебе любви? То есть для меня это самый главный вопрос. Есть ли у тебя сейчас пространство для любви? Потому что если есть, то любовь может быть очень созидательной. Ну, прочего, она может как раз наоборот тебя раскрыть, она может толкнуть тебя к чему-то новому, потому что ты станешь лучшей версией себя. Потому что с точки зрения практики, ну, я говорю, как менеджер, как человек, который состоялся в какой бы то ни было профессии уже, ты точно это сделаешь. Это просто действительно еще один проект с точки зрения менеджмента. Но вот с точки зрения любви, это то, что потребует огромное количество сил и вложения в любовь. И любовь — это как раз стоит того, чтобы это все делать. Поэтому я бы скорее сказала, если у тебя стоит такой вопрос, то значит нужно... Я просто, знаешь, наверное, задаю такое впечатление человека, который такой: «Йоу, со всем справляется». Но давай немножко поною. Для меня оказалось самым сложным вообще за все это время, это именно вот прошлый год с эмиграцией, со сложным ребенком, с разводом, с продажей любимого бизнеса, который просто был продолжением меня. Ну, это как потерять ребенка, отдать его в чужие руки, которые делают его другим. Ну да, и справляться со всеми мигрантскими сложностями, в страну, где я никого не знаю, и так далее. То есть все вот то, что я сделала, там учеба, там коммуникация с людьми, это все было работой. То есть все, что мне хотелось сделать, это сидеть в душе, обнять в коленке и раскачиваться, вот. Но при этом ты не можешь себе это позволить, потому что как раз есть ребенок, тебе нужно сделать город своим безопасным для того же самого этого ребенка. То есть знать, что ты можешь попросить помощи, хотя я ни разу не просила помощи, но я знаю, что есть люди, которые, если что, то у меня есть люди, я могу что-то спросить, узнать и так далее. Вот как раз именно эта миграция в одиночестве и прочие вот эти все штуки, там еще случилось ограбление в прошлом году, какие-то сколы, когда тебя выталкивает пространство из себя, но это всегда так. То есть в новом месте у тебя все время такие шероховатости, редко когда ты перед проселками объявляются, меня это ждут. И ты снимаешь розовые очки на тему того, что в Европе там нет сексизма и прочих всяких расизмов и штучек. И вот это какое-то в целом разочарование было причудливо сплетено и было очень сложно. Вот это как раз был год. Я вроде бы переехала сюда для того, чтобы наконец-то начать жить, перестать работать, посвятить себе ребенку. Я, мне кажется, вообще как раз максимально с горжусь, что я как-то вообще вылезла из этого года и могу наслаждаться жизнью, проводить время как раз с малышом и планировать как раз какие-то веселые приключения. Потому что, честно говоря, это было прям самое тяжелое время в жизни. Потому что потеря идентификации, больше не Bandung Education. А кто ты? Лунатум? А что такое лунатум? Тебя никто не знает в Италии. Ты заново себя вообще пытаешься собрать по косточкам. Отвечая на вопрос, кто ты? То есть тебе я могу назвать какие-то слова, проекты. Отвечая на вопрос, кто ты незнакомому человеку на английском или на итальянском языке, тут уже приходится как-то, ну, себя продавать. А я не умею этого делать, не привыкла. И вообще считаю, что это как-то не очень вежливо даже. Кто я? Человек, мама, ребенка, там, да, совладельца русского проекта. Вот было сложно, но зато это, ну, как раз случился духовный рост очередной. Когда тебе говорят, ты такая сильная, ты не то чтобы выбирала быть сильной. Мне кажется, у меня всю жизнь такое, что ты просто смотришь, что никто, ну, оглядываешься, никто не делает. Думаешь, ну ладно, вот, и делаешь. Делаешь проект, там, собираешь людей вместе. Ну, то есть ты серит просто то, что плохо лежит. Ты просто понимаешь, что, типа, ребята, чего вы не общаетесь? Там, типа, опа, группа в Телеграме, и пошло-поехало один к другому. Вы должны друг друга знать. И вот так вот все специалисты, какие-то новые контакты, новые проекты, это все происходит через такое усилие. Когда уже нет особо сил, это такая особая способность просто не переставать делать. Потому что знаешь, что дождь не может быть вечно, и в какой-то момент времени ты все равно начнешь улыбаться. И это все пройдет, но зато останутся какие-то дела. Делай, что должно. То есть нужно всегда делать то, что сделает мир и жизнь там для твоего малыша и для тебя немножко лучше в будущем. Так что не то чтобы все так розово, прекрасно и волшебно. Я такая вся ел в проектах в итальянской красоте. Но чтобы это осознать, нужно было пройти через, ну, мой внутренний ад, скажем так, потому что там предательство близких людей, приходилось прям вообще себя собирать по кусочкам. И нельзя, ну, когда ты ответственна за ребенка, за то, что найти всех специалистов, там, на другом языке со всеми поговорить, убедиться, что они там те самые, что они делают все правильно, доверить своего ребенка новым людям, про которых ты ничего не знаешь. Это все было сложно. Тем не менее, я все это преодолела, и сейчас кажется, что появился наконец воздух для того, чтобы снова заняться проектами. Я вот как раз вчера себе купила еще всякого стафа для съемки видео. Запланировала пару опять интервью. Очень хочется как раз опять начать знакомиться с новыми чудесными людьми. Пока я здесь записала интервью только с деканом НАБЫ, это школа дизайна итальянская, самодеятельная, с Ольга Лапинто, это креативный директор музея Макро в Риме, музея современного искусства, и философ Леонардо Кафо. Пойду дальше, глубже и так далее. То есть очень интересно. интересно слушать, как люди отвечают на вопросы те же самые, которые задавала там русским ребятам. Ну, совершенно по-разному видят мир. То есть он не то чтобы в духовном уровне это по-разному, но это по-разному на уровне именно языковом и, например, книжек, которые здесь читают. Mm-hmm. То есть то, что приводят у нас, они не читают здесь. И это так любопытно, как преломляются вещи в мире. Причудливо тусуются колоды.
Здорово.
Продукт-плейсмент-мастер Маргарита.
Да-да-да. Наташа, большое тебе спасибо, что нашла время.